Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 июня, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург
и Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Сычеву, над которым издевались в течение нескольких часов, пришлось ампутировать ноги. Он продолжает лечение в московском госпитале имени Бурденко, где сейчас находится в реанимации. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в понедельник, в День России, состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году была посвящена проблеме дедовщины в армии, цензуры в СМИ, защите политзаключенных, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День России для того, чтобы выступить в защиту подлинного, того подлинного, чего в России нету, и наоборот против того, что мешает России быть независимой, достойной и нормальной страной. Понимаете, вот мне как раз близко то, что День России – это наши мысли о другой России. России, в которой будет подлинная демократия. И все-таки хорошо, что есть этот день, хорошо, что есть Россия, мы все ее любим, но хорошо, чтобы это была другая Россия.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек, руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации, конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний.
Радио «Свобода». Новости.
Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. В понедельник же в Багдаде были обнаружены результаты вскрытия тела Заркауи, который был уничтожен в результате американского авиаудара 7 июня недалеко от иракского города Баакуба. Эксперты установили, что причиной его смерти стала травма легких, полученная от взрывной волны. Американский генерал Уильям Колдейл также сообщил на пресс-конференции в Багдаде, что анализ ДНК подтвердил, что погибший Ас-Заркауи. В Афганистане в ходе авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Как сообщил афганский генерал, операции проводятся в южных провинциях Афганистана Урусган и Кандагар. По его данным, среди убитых один из ближайших помощников лидера талибов Моллы Омара. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по регулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, в свою очередь, сказал.
В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Али Лариджани. Последняя группа американских резервистов покинула Крым. Резервисты должны были подготовить проведение на полуострове ежегодных международных учений «Сибриз-2006», однако не смогли этого сделать из-за протестов противников сотрудничества Украины с НАТО. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела спецрейсом из Симферополя в Германию. 6 резервистов остались в Феодосии для охраны в местном порту автомашин и контейнеров, ранее доставленных для маневров. Ожидается, что в течение двух недель недель за этим грузом прибудет американский транспортный корабль. Тем не менее, организаторы антинатовских протестов решили не сворачивать свои палатки вокруг Феодосийского порта. Несколько десятков пикетчиков будут оставаться здесь до решения Верховной Рады о судьбе учений с участием военных подразделений Украины и США, а также еще 17 стран. Очередное заседание парламента намечено на 14 июня. Однако депутаты сомневаются, что к этому времени появится руководство законодательного органа, и они смогут принимать легитимные решения. Работа Верховной Рады остается парализованной, поскольку до сих пор из-за разногласий по кадровым вопросам победители выборов не могут сформировать коалицию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава комиссии по расширению ЕС Али Рен заявил.
Заседание и его решение – это четкий призыв к Турции выполнить взятые на себя обязательства до начала переговоров о сближении.
Сказал высокопоставленный представитель ЕС. Подписанию документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. В прошлом году глобальные военные расходы возросли на 3,4% и составили более 1 триллиона долларов. Об этом заявил Международный институт мира в Стокгольме. Почти половина всех военных расходов приходится на США. По мнению экспертов института, эти расходы будут продолжать расти и в 2006 году, учитывая продолжающиеся военные действия в Ираке и Афганистане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила наша коллега Светлана Вольская.
А по прогнозам метеорологов, сегодня в Москве осадков не ожидается. Небо будет ясным, температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов. При северо-восточном ветре в 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также без осадков. Температура воздуха 26-28 тепла, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Итоги фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Впечатления от чемпионата мира по футболу в Германии. Борьба с карманниками в Польше.
Дело Андрея Сычева продолжает оставаться одной из центральных тем на страницах российской прессы. Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу Андрея Сычева, который был искалечен сослуживцами. С этим связана и тема, которую сегодня мы обсуждаем на волнах Радио Свобода, и вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблем насилия в армии?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы переходим к главным темам этого часа. Фестиваль «Кинотавр» подвел вчера итоги. О лауреатах фестиваля из Сочи рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Режиссер церемонии организовал на сцене ринг, а на экране проецировались сцены драк и сражений. Но вообще-то ни фильмы, ни их авторы в сражения не вступали. Воевали между собой зрители и, наверное, жюри. Специальный диплом за ярко-экспрессивное изобразительное решение достался картине Ивана Вырыпаева «Эйфория». Награду за лучший сценарий получили Игорь Рублев и Александр Велединский за фильм «Живой». Приз имени Микаэла Теревердиева присужден Андрею Сигле за музыку к фильму «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского. Андрей Сигле становится лауреатом кинотавров второй год подряд, и он этого заслуживает. Слабенькую мелодраму Дуни Смирновой чего-то назвали лучшим дебютом. Лариса Садилова от имени жюри назвала имя Александра Яценко. Он играл в двух конкурсных картинах «Мне не больно» Алексея Балабанова и «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, но награжден за лучшую роль в первом фильме. Из рук оператора Олега Лукича за женскую роль в той же самой картине получил вместо Ренаты Литвиновой, она сейчас в Париже, продюсер фильма Сергей Сельянов. Ну вот мы и добрались до главных наград фестиваля. Приз за режиссуру получил автор картины «Свободное плавание» Борис Хлебников. Вот сюрприз так сюрприз. Фильм о монотонной жизни российской провинции полюбился критикам, но они не предполагали, что жюри сможет разделить их симпатии. Но главным сюрпризом, для кого-то приятным, а для других вовсе нет, оказалось вручение гран-при фестиваля «Кинотавр» картине, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Это черная комедия о юноше, который во время следственных действий исполняет роль жертвы, то есть убитого человека. Сочинение братьев Резниковых использует сюжетный ход шекспировского «Гамлета» в комбинации с идеями так называемой современной европейской драматургии, например, характерными для пьес Мариуса фон Майенбурга. По форме это соединение стилистики игрового кино, анимации и видеосъемки. Многие люди полагают, что Юрий Сим сыграл в фильме настоящего героя современности, того, кому не больно, что совершенно равнодушен к человеческой жизни, как своей, так и к чужой. Другие зрители полагают, что равнодушен к людям сам Кирилл Серебренников. Жюри под руководством Рустама Ибрагимбекова заняло сторону модного московского театрального и кинорежиссера. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Московское время 7:11. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. В этом выпуске приведу комментарии газет по поводу вчерашнего праздника. Вчера в центре Москвы состоялась приуроченная Дню России 46-тысячная демонстрация близкого к губернатору Московской области Борису Громову движения «Местное». Так об этом сегодня пишет «Коммерсант». Акция стала второй по массовости за новейшую историю молодежных движений. Движения России. Пройдя мимо мэрии Москвы, Кремля, Госдумы и здания администрации президента, местные, как пишет «Коммерсант», за час показали себя властям всех уровней. Таким образом, право митинговать у стен Кремля перешло от активистов движения «Наши» к патриотично настроенным подмосковным экологам. А в штабе подмосковного движения «Коммерсант» еще накануне дали понять, что это будет самая серьезная акция местных, подчеркивает газета. Для аккредитации на эту с виду обычную демонстрацию журналистам надо было даже представить в штаб движения свои фотографии и паспортные данные. Очевидно, что «Наши» больше не фавориты молодежной политики Кремля, так считает учредитель Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко. Им на смену, говорит он, должны приходить другие движения. И какими бы подмосковными и экологическими они ни были, было бы неправильным думать, что они создаются без участия Кремля. Таким образом, Бондаренко указал также на то, что без отмашки федеральных властей столь масштабную акцию в центре Москвы местным никто бы провести не дал, пишет сегодня «Коммерсант». Главный праздник, а какой, не так важно, так уже об этом пишет газета. Не обошлось на вчерашнем митинге и без конфуза, пишет она. Активисты молодой гвардии раздали митингующим и прохожим листовки 12 июля с Днем России. Путаница с датой июль, а не июнь, возникла в результате опечатки. Но опечатка это характерная, подчеркивает газета. По данным аналитического центра Юрия Левады, 2/3 россиян путаются с названием праздника 12 июня. И только четверть опрошенных граждан смогли правильно его назвать. Большинство же по-прежнему поздравляют друг друга с Днем независимости России. 6% не считают этот день праздником, а 15% вообще не смогли вспомнить. Так что же они отмечают? Газета напоминает историю этого праздника. 12 июня 1991 года впервые состоялись всенародные, прямые, открытые выборы президента. За кандидата тогда Бориса Ельцина проголосовало 57,3% населения. И став главой государства, Ельцин похвалился, что именно он, как председатель Верховного Совета РСФСР, подписывал декларацию о суверенитете – и объявил 12 июня официальным праздником, тогда Днем независимости России. А сокращенное название просто «День России» праздник приобрел 12 июня 2002 года. В новом Трудовом кодексе оно было закреплено официально. Но с момента появления праздника разные политические силы пытались его перенести или вовсе отменить. Так, в мае нынешнего года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому выходной день, 12 июня, предполагалось перенести на 12 апреля, день космонавтики. А депутаты из фракции КПРФ предложили вообще не отмечать День России. Мотивируют это тем, что 12 июня для большинства россиян дата не красная, а черная, ведь в этот день... 1990 года начался развал Советского Союза, а нерабочим днем коммунисты предложили объявить 6 июня, день рождения Александра Пушкина. Вот так вкратце сегодня газеты пишут о вчерашнем празднике, а в следующем выпуске я предложу вам первополосные статьи.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Время политики. Правила игры на избирательном поле – это главная тема программы, ведет ее Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16, и следующие несколько минут на наших волнах мы поговорим о футболе, о чемпионате мира в Германии. Вчера там был проведен первый матч в группе F. В Кайзерслаутерне сборная Австралии нанесла поражение команде Японии со счетом 3-1. Напомню, что после окончания чемпионата мира главный тренер австралийцев, голландец Гус Хиддинк, возглавит сборную России. Вчера же проведены первые матчи в группе E. В Гельзенкирхене сборная Чехии крупно выиграла у команды США 3-0. Италия нанесла поражение Гане 2-0. После первого тура сборные Чехии и Италии набрали по 3 очка. У команд США и Ганы очков пока нет.
И драматичным получилось в понедельник окончание матча группы Япония-Австралия. На последних минутах игры японцы пропустили 2 мяча, и Австралия победила. На этой игре присутствовали специальные корреспонденты Радио Свобода на чемпионате мира в Германии Валерий и Олег Винокуровы. С ними беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Нам повезло, поскольку мы посетили самый драматичный вот пока из сыгранных матчей. Это матч Австралия-Япония.
Действительно, команды, футбол которых в России принято считать экзотическим, это и Мексика-Иран, и Япония-Австралия, показали результативный футбол. Австралийцы забили 2 мяча буквально уже перед финальным свистком. Что можно сказать о качестве игры этих команд?
Игра, конечно, изобиловала большим количеством ошибок и неточностей. Что мы объясняем вообще в немалой степени жарой. 38 градусов было на поле перед началом матча. Это, конечно, большое испытание, хотя обе команды играли с большим желанием, со старанием. И надо сказать, что видна тактическая выучка у обеих команд, потому что тренеры явно работали не зря. И Зико, и Гус Хиддинк своих игроков подготовили. Но вот мне кажется, что жара, действительно, вот это трехчасовая, время начала матча 3 часа по местному времени, это, конечно, серьезный фактор.
Насколько грубо играют, есть ли проблемы для судей?
Есть проблемы некоторые с судьями. В частности, например, не очень квалифицированно провел матч Англия-Парагвай мексиканский арбитр. В матче сегодняшнем Австралия-Япония просто такой был засчитан гол, который забил Накамура, но там 2 подряд нарушения грубых против вратаря. Судья не зафиксировал. Японцы как-то успокоились и контратаки проводили довольно медленно. Ну и, конечно, сказалось в каком-то смысле, мне кажется, и мастерство в данном случае Гуса Хиддинка, собственно, не такое уж и великое. Тут открытие он совершил. В атаку подбросил свежих игроков ближе к концу матча, которые жару еще в полной мере на себе не испытали. Хотя на скамейке там говорят, что тоже было дико душно и жарко.
Валерий, еще один вопрос, связанный с судейством. вам известно об инструкциях ФИФА, которые давали судьями накануне? Вот они должны давать футболистам играть или судят, наоборот, предельно строго? Какова у них установка?
Из того, что нам известно, было дано указание не давать в любой момент, так сказать, при сомнительных ситуациях не назначать пенальти. Назначать пенальти только тогда, когда совершенно очевидное нарушение.
Наш коллега Андрей Шарый побеседовал с Валерием и Олегом Винокуровыми, нашими специальными корреспондентами на чемпионате мира по футболу в Германии. Ну, а я продолжу рассказ о новостях спорта. Самая свежая новость пришла буквально только что. Сыгран четвертый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Это Национальная хоккейная лига. Сегодня играли Каролина и Эдмонтон, и матч завершился со счетом 1-0 в пользу Каролины. Таким образом, Каролина повела со счетом 3-1. В этой серии одна шайба у Эдмонтона на счету российского легионера Сергея Самсонова. Далее о теннисе. Бельгийка Жюстин Анен Арден, победительница открытого чемпионата Франции, возглавила чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. На второе место вышла финалистка Ролан-Гаррос, россиянка Светлана Кузнецова. Третья идет француженка Амели Морисмо, четвертая россиянка Надежда Петрова, пятая Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших еще три россиянки: Мария Шарапова 6-я, Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина 10-я. Швейцарец Роджер Федерер, несмотря на поражение в финале открытого чемпионата Франции, возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте победитель Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль. Третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым аргентинец Давид Налбандян, а россиянин Николай Давыденко замыкает пятерку лучших. В понедельник на турнире в Лондоне с призовым фондом 680 тысяч евро российский теннисист Игорь Куницын уступил Бобби Рейндалсу из США. В первом круге выбыл из борьбы и знаменитый американец Андре Агасси, проигравший британцу Тиму Хенмену. На волнах Радио Свободы вы слушали обзор последних спортивных событий.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Амстердаме началась подготовка к возвращению в Москву документального архива русского авангарда, собранного в прошлом веке Николаем Харджиевым и вывезенного им под конец жизни в Нидерланды. Сам легендарный историк литературы, архивист, знакомый Ахматова и Мандельштама, умер лет 10 назад, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
В Амстердам прибыли две сотрудницы Российского государственного архива литературы и искусства РГАЛИ, чтобы провести подробный осмотр рукописей русских авангардистов из знаменитой коллекции Николая Харджиева. Критик, литературовед Харджиев всю свою жизнь положил на то, чтобы собрать и сберечь русский авангард для истории. Десятки лет, терпя голод и лишения, он тайно хранил в своей московской квартире сотни рукописей с теоретическими статьями, частными перепиской, дневниковыми записями Малевича, Эль Лисицкого, Ольги Розановой, Крученых, Мандельштама, Хлебникова, Хармса и многих других, а также более 1500 живописных и графических работ, в том числе 172 работы Малевича и 122 Михаила Ларионова. В 93-м году, на 91-м году жизни, опасаясь за дальнейшую судьбу своей огромной коллекции в новой России, Харджиев вместе с женой Лидией Чагой решился вывести коллекцию на Запад. Большинство предметов коллекции после смерти Харджиева 10 июня 96-го года перешли в собственность так называемого фонда Харджиева-Чаги и хранятся в Государственном музее современного искусства Стейделик в Амстердаме. По словам секретаря фонда Тео Бреймера, ожидаемое в ближайшем будущем возвращение документального архива из коллекции Харджиева в Москву проводится исключительно по инициативе голландской стороны. За все время существования нашего фонда российские власти ни разу не обращались к нам с требованием или просьбой вернуть коллекцию. Я лично встречался с господином Швыдким, который тогда был министром культуры, по другому поводу в Санкт-Петербурге, но он ни разу не поднял вопрос о коллекции Харджиева, не желал касаться этого вопроса. Тео Бреймер утверждает, что, не дождавшись предложения о сотрудничестве действия со стороны российских чиновников, фонд Харджи в Ичаге обратился напрямую к руководству российского госархива РГАЛИ. Когда будет завершена опись архива Харджиева в Стейделике и подготовлены копии на микропленке, мы планируем перевести оригиналы обратно в Москву, а в Амстердаме оставить копии. Речь идет только о документальном архиве. Мы считаем, что произведения изобразительного искусства из коллекции Харджиева резоннее оставить в Стейделике, во всяком случае, пока. Это не означает навсегда. Возможно, когда-то эти картины и рисунки переедут на новое место. По словам Тео Бреймера, все проекты фонда до сих пор финансируются за счет средств, вырученных в результате продажи нескольких самых значимых полотен из коллекции на общую сумму в 12,5 миллионов долларов Кёльнской галереи Кристины Гмуржинске сразу после смерти Харджиева. Большая часть этих средств уже несколько лет назад ушла на то, чтобы удовлетворить претензии единственного официального наследника Харджиева и первого председателя фонда, проживавшего ранее в Амстердаме русского актера Бориса Абарова, который вошел в доверие Харджиева уже в Голландии, а также оплатить услуги второго председателя фонда, адвоката Приве, который впоследствии был осужден за мошенничество. Все отношения с этими родоначальниками фонда были прекращены, говорит Тео Бреймер. Примечательно, что именно Гмуржинска была в свое время организатором технической стороны контрабандного вывоза коллекции Харджиева в Амстердам. В качестве вознаграждения за помощь в рискованной операции по перевозке коллекции за рубеж Харджиев продал Гмуржинске 4 картины Малевича и 2 рисунка всего за 2,5 миллиона долларов, в чем впоследствии раскаивался. Согласно предварительной договоренности, и деньги, и любимая коллекция должны были ожидать Харджиева по его приезде в Амстердам. Помимо этого, ожидалось, что Харджиев передаст свой документальный архив в Амстердамский университет на кафедру славистики, а сам по мере сил будет читать в университете лекции. Идейным вдохновителем переезда и ответственным за устройство семьи Харджиевых был профессор кафедры славистики Амстердамского университета Вильям Вестайн. Почему же Харджиев так и не стал преподавать в университете? Почему, наконец, их с женой старых людей, не владеющих иностранными языками, привезли в Амстердам с 10-дневными визами и обрекли на нелегальное существование затворников? Спросила я у Вильяма Вестайна по телефону. Все получилось не так, как мы хотели, потому что коллекция не пришла в Амстердам вовремя. Начались серьезные проблемы, ответил Вестайн. Несколько месяцев назад Вестайн также вошел в правление фондом Харджиева Чаги. Он еще ни разу не давал интервью журналистам. «Я не думаю, что на эту историю стоит проливать свет», — сказал Вестайн. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
В Москве 7 часов 26 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июня, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в следующие полчаса.
Борьба с карманниками в Польше. Хакеру удалось похитить миллион долларов.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира не самая радостная, она связана с делом рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу Андрея Сычева. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? Такой вопрос сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Мы получаем сообщения на наш пейджер, и вот некоторые из этих сообщений. Лилия из Санкт-Петербурга пишет: «Я не считаю, что суд по делу Сычева не решит проблему в армии. Рекомендую мамам кодировать письма с тем, чтобы потом иметь основания для разговора, очевидно, копировать, а не кодировать, иметь основания для разговора с начальством армии. В частности, это способствует участь моего сына». Лилия из Санкт-Петербурга. Следующее сообщение от Юрия Григорьевича. «Трагедия Сычева позволила лишний раз обнажить звериное лицо, так и сказано, звериное, путинской вертикали, держащейся на диктатуре силовиков. Власть использует все инструменты для сокрытия правды, как в случае с Курском или Бесланом». С уважением, Юрий Григорьевич. Еще одно письмо от Николая Лосова. «Армия – это только часть органа, который болен в своей системе, то есть в основе Конституции, а они уже 90 лет определяют преступно больную суть российского общества. Еще одно письмо. Валерий Смирнов из Москвы пишет. «Нет, не поможет, так как все дело в системе. Я сам служил в армии и видел, как многие такие тяжкие преступления скрывает военная прокуратура». И, наконец, сообщение от Александра Доброго. «Не хочется быть некорректным, однако хочется быть честным. В простонародье ответом на ваш вопрос был бы указательный палец, крутящийся у виска. И все-таки дело Сычева кое-что сдвинуло, повлекло изменение воинского устава». Я напомню, что сегодня вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так. «Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?»
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в программе «Время гостей» в 19:00 после выпуска новостей лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Станет ли объединенная партия парламентской? Почему «Яблоку» не по пути с СПС? Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30 на волнах «Радио Свобода». Выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие протестовали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана и в городе Рафах в секторе Газа в понедельник вечером произошли столкновения между сторонниками главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и сторонниками правительства Хамаса. Сообщается о двух убитых в Рафахе. В Ираке в понедельник в результате взрывов 5 автомашин с взрывчаткой погибли по меньшей мере 18 человек. Десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Заркави. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов. Подал в отставку Сорен Йессен Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. В Афганистане в ходе авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции и афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встречу министров иностранных дел Евросоюза. В прошлом году глобальные военные расходы возросли примерно на 3,5% и составили более 1 триллиона долларов. Об этом заявил Международный институт мира в Стокгольме.
И коротко о погоде. Сегодня в Москве осадков не ожидается, небо будет ясным, температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов, при северо-восточном ветре 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня также без осадков, температура 26-28 тепла, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
7:32 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 13 июня, в Челябинске пройдут предварительные слушания по делу солдата Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в новогоднюю ночь. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Дело рассматривается в Челябинском гарнизонном военном суде. Андрей Сычев в настоящее время находится в госпитале имени Бурденко в Москве в реанимации. Ни он, ни его мама на сегодняшнем заседании присутствовать не могут. Семью в суде представляет сестра Андрея Марина и адвокаты. Вот что Марина Муферт рассказала мне накануне предварительных слушаний.
Состояние Андрея в России оценивают по-прежнему как удовлетворительное. Вся проблема заключается в его левой почке, которая не очень хорошо самостоятельно работает. Он до сих пор находится в реанимации. Значит, 13 июня будут собирать консилиум по поводу вот именно работы его почки. Может быть, будут делать операцию на ней, но это еще пока не точно. То есть они хотят, чтобы посмотреть, может быть, все-таки она сама придет в норму. Также 13 июня будет суд, предварительное слушание, где будут рассматриваться какие-то организационные вопросы, обвинительное заключение, предъявляемое Сивикову. Заседание будет закрытым, но основной суд все-таки, я надеюсь, что, ну и вся наша семья надеется, что он все-таки будет открытым.
Напомню, обвиняемым является старший сержант Сивиков. По некоторым сведениям, он ходатайствовал о проведении судебного заседания заочно. Это означает признание своей вины и вынесение наказания, не превышающего 3/4 от максимально возможного. Однако мать обвиняемого уже опровергла то, что ее сын признает себя виновным. Относительно того, каким будет судебный процесс, закрытым или открытым, должен вынести решение сегодняшний суд. Говорит адвокат Сычевых Сергей Беляев.
Это заседание как раз и будет посвящено чему? Тому, чтобы принять решение. Суд будет принимать решение. Он выслушает конкретно самого заявителя, людей со стороны прокуратуры, запишет под протокол позицию потерпевшей стороны. И после этого суд будет принимать решение. Ведь никто-нибудь, там, нежелание Сивикова там, или Сычева делать суд таким или таким. Это же суд принимает решение. И после этого он вынесет решение. Причем право обжаловать эти решения останется у сторон. То или другое, значит, закрытое, особое, значит, и так далее. Именно для этого вот это предварительное заседание и будет проводиться.
Напомню, ЧП произошло в новогоднюю ночь. В Челябинском танковом училище группой военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса были избиты 8 солдат. Среди них рядовой Андрей Сычев. В рамках следствия под стражу был взят старший сержант Александр Сивиков. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Я думаю, что нет. Мало очень перемен. Очень мало что сдвигается с места. И я не верю.
В любом случае, внимание всегда полезно для того, чтобы проблем было меньше в любой области, в том числе и в армии. Сдвинется, я думаю, глобально, может быть, что-то в армии. А для человека, к сожалению, дай бог ему здоровья.
Да, обязательно. Чтобы как можно больше людей вникало в суть этого дела.
Я думаю, что не поможет. Это только вспоминают, а я думаю, не прекратится. Все зависит от офицеров. Как они дело поставят, так и будет.
Мне кажется, что нет. У нас же, знаете, как сначала все вроде как соберутся. Сейчас это уже не так уже всех волнует, как это было вот сначала. И потом ведь, на самом деле, мне кажется, таких случаев много, а становится известно только о каких-то единицах. А то, что там происходит, может быть, и у нас говорят в Ленобласти, но все как-то замалчивается.
Мне кажется, как таковую проблему вряд ли это как глобально решить. Просто внимание и интерес общественности к этому все-таки подтолкнет. А начинается с верхушки, наверное, на самом деле, как обычно. Просто так солдаты не гуляют. Если все командиры подчиняются, солдаты подчиняются тому же, что и командиры.
Думаю, что да, если будет это все продолжаться. Потому что если сейчас вот поговорят и успокоятся, все, мне кажется, так и будет.
Пока не будет преодолена инерция мышления, никаких порядков принципиально новых в армии не будет. Значит, молодежь будет уклоняться от службы в вооруженных силах. И такие случаи могут продолжаться.
Хочется надеяться, что изменится. Но мне кажется, что нужно руководству в частях пристальнее следить за отношениями между служащими.
Я думаю, что ничего не поможет изменить ситуацию в армии по личному опыту. А что сделают? Это замкнутая система, в которой всем удобно то, как оно происходит. Что, собственно, могут? Кто что может сделать? Если это дедовщина, то дедовщина, несомненно, вызвана желанием офицеров, прежде всего. Там, где офицеры не хотят дедовщины, никакой дедовщины нету.
Вы знаете, уверенности нет. Вот в контракт, но если бы это все было уже налажено, я бы внука и отпустила. Но когда еще на нее перейдут, и потом, что это будет за контрактное, пока вы понимаете, это настолько абстрактно. И я говорю, хотелось бы. Потому что я считаю, мужчина должен служить. Я помню нашу молодость. Шли, служили, все было нормально. Ну, там была дедовщина в таком плане, продуть макароны там. Ну, шутки такие. Ну, что творится сейчас? Мне очень жаль, безумно жаль мальчика, и я не хочу, чтобы мои внуки оказались на этом месте.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, а сейчас в Москве 7 часов 38 минут, и мы предложим вашему вниманию панораму высоких технологий. Хорошая новость. В течение 2 лет все школы России подключат к интернету. Плохая новость. Хакеру удалось похитить $1 миллион. Плохая, наверное, для всех, кроме хакера. Итак, на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания AC&M Consulting опубликовала оценки российского рынка сотовой связи в мае 2006 года. По данным компании, число пользователей сотовой связи достигло 137 миллионов. Рост абонентской базы по сравнению с маем 2005 года составил 44 миллиона. Число абонентов сотовой связи достигло 95% от всего населения России. О ближайших перспективах развития сотовой связи в России рассказывает Владимир Губайловский.
В мае рост числа абонентов составил по сравнению с апрелем 2%. Если такой рост сохранится, то к началу следующего года число проданных сим-карт превысит население России. По оценкам экспертов, на одного реального пользователя приходится в среднем около 1,5 сим-карт. Это значит, что число реальных пользователей сотовой связи в России приближается к 90 миллионам. В условиях насыщения рынка сотовые операторы уже в будущем году начнут предоставлять услуги сотовой связи третьего поколения.
Новости коротко. На совещании по реализации национальных проектов первый вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в течение 2 лет все школы России должны быть подключены к интернету. На сегодня в стране более 50 тысяч школ не имеют доступа в сеть. За 2 года все школы России будут подключены к интернету широкополосными соединениями. Компания PowerQuotient International представила твердотельный накопитель емкостью 64 гигабайта на основе флеш-памяти. Скорость передачи данных достигает 25 мегабайт в секунду. Накопитель имеет размер 2,5 дюйма и предназначен для использования в портативных компьютерах. Накопители на основе флеш-памяти потребляют меньше энергии и обеспечивают более высокую скорость передачи данных. Стоимость накопителя компании PowerQuotient не называется. По оценке экспертов, она превысит $1,500. Более $1 миллиона заработал венесуэлец Эдвин Пена на взломе сетей интернет-телефонии. Хакер взламывал сети и перепродавал предоплаченные минуты телефонных разговоров. В общей сложности с ноября 2004 года по май 2006 года ему удалось перепродать около 10 миллионов минут.
Панораму высоких технологий представил наш коллега Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. Как и обещала, о первополосных статьях. «Коммерсант». Объединение «Яблоко» и «СПС» является фантастическим проектом и авантюрой. Об этом было объявлено в минувшие выходные на 13-м съезде «Яблоко», который, кстати, переименовал партию в «Объединенную демократическую» и фактически поставил крест на перспективах слияния двух самых известных демократических партий. Хотя в СПС по-прежнему уверены, что шанс на объединение перед думскими выборами 2007 года у демократов есть, первое публичное заявление яблочников о невозможности слияния с правыми означает, что создать подобное объединение демократам не удастся. Сомнения в возможности создания в России единой демократической партии в «Яблоке» выражали и раньше. Даже после прошлогодних выборов в Мосгордуму, когда объединенный список «Яблока» и СПС успешно преодолел 10-процентный барьер, лидеры яблочников не раз повторяли, что отдельные совместные удачи в регионах еще не означают насущной необходимости объединяться и на федеральном уровне. Но открыто о невозможности слияния до сих пор никто из руководства «Яблока» не говорил. И вот, однако, в минувшую субботу лидеры «Яблока» впервые официально заявили, что считают слияние с СПС невозможным. Правда, прозвучало это заявление не сразу, подчеркивает «Коммерсант». Сначала Григорий Явлинский сделал обстоятельный доклад о перспективах России, в котором спрогнозировал, что к середине XI века в мире не останется развивающихся стран, а будут только развитые и неразвитые никогда. У России, по его оценке, есть еще шанс войти в первую группу, то есть развитых. Но для этого необходимо в ближайшие 10 или 15 лет устранить от власти, цитата, «развивающийся авторитарно-бюрократический режим», чтобы не допустить укрепления государственно-монополистического капитализма, пишет «Коммерсант». На первой полосе газеты «Газета» статья под названием «Завтра будет перестройка». Речь в ней идет о том, что кремлевская администрация готовится перетряхнуть правительство. В пятницу, пишет газета, агентство «Итар-ТАСС» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве распространило информацию о предстоящих преобразованиях в экономическом блоке Белого дома. Источник агентства утверждает, что отдельного министерства торговли, о чем, кстати, говорят уже несколько недель, в правительстве не будет, но и функцию регулирования внешнеэкономической деятельности Герман Греф не сохранит. Как отмечает газета, наиболее вероятной кажется реорганизация кабинета, в результате чего появятся Минэкономики, Минпромторг и Минэнерго. При таком раскладе под вопрос ставится и премьерство Михаила Фродкова. А что же остается Грефу, задает вопрос газета. В Кремле министр имеет репутацию талантливого, но увлекающегося человека. Такой чиновник не может должным образом управлять доброй половиной бюджетных доходов, пишет газета. В итоге, если, конечно, министр вообще останется в правительстве, его роль сведется к просчитыванию сценариев развития и выработке антиинфляционных мер. Но на этом Греф может, как он и просил у президента, сосредоточиться, будучи не министром, а руководителем не административного, а скорее научного заведения. Поводов для отставки же всего правительства и формирования нового кабинета уже предостаточно, пишет газета. Тем более, как только распространяется информация, что под одним из министров шатается кресло, число его потенциальных коллег, по несчастью, начинается множиться со скоростью эпидемии. И замена не отдельного министра, а всего кабинета становится вопросом времени. Замена Фродкова на посту премьер-министра ждут, тем напряженнее, чем ближе выборы сначала Думы, а потом президента. Остается вопрос, пишет газета, когда? В следующем выпуске поговорим о донорах. Завтра отмечается Международный день доноров.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня будет продолжено двухдневное совещание президента США Джорджа Буша с ключевыми министрами и военачальниками по ситуации в Ираке. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Правительственная комиссия может назвать сегодня 3 первых проекта, которые будут финансироваться из инвестиционного фонда. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
В Санкт-Петербурге сегодня, как ожидается, пройдет церемония закладки первого камня в строительстве будущего автосборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Начальный объем выпуска – 25 тысяч автомобилей в год. Численность местного персонала нового завода – до 750 человек. Сегодня же в Санкт-Петербурге планируется подписание соглашения с японской автомобильной компанией Nissan, также о строительстве здесь сборочного завода, заявленная мощность которого – 50 тысяч автомобилей ежегодно. До сих пор ни General Motors, ни Nissan не объявили, какие именно модели они планируют собирать на своих будущих заводах в России. Правительственная комиссия может назвать сегодня три первых проекта, которые будут финансироваться из инвестиционного фонда. Об этом заявил вчера министр экономического развития и торговли России Герман Греф, возглавляющий инвестиционную комиссию. По его словам, первыми могут стать два транспортных проекта – дорожного строительства в Санкт-Петербурге и платного участка автострады Москва-Петербург, а также проект строительства алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбината на юге Красноярского края. Кроме того, по словам министра, в течение месяца могут быть определены еще 3-4 проекта для финансирования из инвестиционного фонда, из 12 прошедших предварительный отбор. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Metal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor за 25,8 миллиарда евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Metal Steel, и представители Arcelor готовы обсудить с ее руководством новые его варианты, отмечается в заявлении Arcelor. В ответ Metal Steel заявила, что не намерена повышать сумму покупки и что речь может идти лишь о новых предложениях по управлению единой компанией. Судьба обеих сделок Arcelor, продажа Metal Steel или объединение с Северсталью, как ожидается, будет решаться на общем собрании акционеров Arcelor, запланированном на 28 июня. Эстонская компания Tallink, один из ведущих морских перевозчиков на Балтике, покупает финскую компанию Silja Line, основанную еще в 1883 году. В результате сделки, объем которой 470 миллионов евро, возникает крупнейший в регионе оператор грузопассажирских перевозок. По условиям сделки обе компании, каждая из которых перевозит ежегодно от 3 до 3,5 миллионов пассажиров, продолжат бизнес под прежними своими названиями.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка. Курс евро 34 рубля 14 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 26 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 13 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Александр Галич читает отрывок из своей книги «Генеральная репетиция». Радио «Свобода», 13 июня 1975 года.
Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался. С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно 40 лет. А ровно 40 лет тому назад мы, мальчишки, непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда». И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи, но иногда читал и свои рассказы, вызывавшие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исая Рахтанова. Однажды Рахтанов сказал: «С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий». Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого. Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собой распалась, и мы разбрелись кто куда. И вот ровно 40 лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас. Володя все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, тягучим и веским голосом внушает мне: «Ты же русский поэт. Зачем же ты занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?» Я говорю, что сегодня, сейчас, на наших глазах совершается новый исход, и что остаться к этому равнодушным мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать. Пусть другие об этом пишут. Понял? Я понял тебя, друг моего детства, я тебя прекрасно понял. Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей, хотя и православный. Вот и поди, вырвись из этого круга. А Володя уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть. Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие. И в 20-е годы, и в 37-м, и после. А теперь бежать? Нет уж, вместе кашу варили. Вместе давайте ее и расхлебывать. А скажите мне, рязанскому парню, костромскому, ярославскому, им-то куда прикажете податься? Умри, Денис, лучше не скажешь. Прощай, друг моего детства. Больше нам с тобой не встречаться. Серебряный бор, Москва, 1973 год.
Александр Галич. Книга воспоминаний «Генеральная репетиция». Радио «Свобода». 13 июня 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В стране началась общенациональная кампания по борьбе с карманными ворами. Количество подобных преступлений в Польше неуклонно растет на фоне общего снижения уровня преступности в целом. О том, как и где в Польше чаще всего можно стать жертвой карманников, и о том, как поляки с этим намерены бороться, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Центральный железнодорожный вокзал в Варшаве. И на перронах, и в залах ожидания, и в поездах развешаны плакаты, предупреждающие, что в этих местах могут работать воровские шайки. Один из советов – не показывать содержимое бумажника. Здесь же, возле кассы, хорошо одетый мужчина средних лет, покупая билет, достает портмоне, вынимает приличную пачку крупных купюр, отдает одну кассиру, а остальные – в портмоне виднеется еще золотая карта виза – небрежно сует в карман плаща. Просто находка для карманника. Полицейские так и говорят. Нас обворовывают нередко по нашей вине. Прежде всего, мы, как потенциальные жертвы карманников, не должны оставлять им никаких шансов. Главное, не давать преступникам повода для того, чтобы он тобой заинтересовался, не помогать ему в том, чтобы он тебя обворовал. В этом и цель нашей кампании – пояснить гражданам, что они не должны позволять преступникам обокрасть себя. Мы говорим, будь умнее преступника, не поддайся.
Справцы, ты бądź лучше.
Объясняет Мариуш Садовский из управления полиции. По его словам, в Польше ситуация с карманниками такая же, как и в других европейских странах. Они есть, и с ними трудно справиться.
Mówiąc o ofiarach, jeśli mógłbym dodać, to...
Говоря о жертвах карманников, следует помнить, что ей может стать любой. Взрослый ребенок, мужчина, женщина. Преступников интересует каждый, кто имеет что-нибудь ценное. Прежде всего, деньги. Воры охотятся за своими жертвами. Нередко за потенциальной добычей следят в течение нескольких часов. Причем эта охота зачастую заканчивается успешно. К этому нужно относиться очень серьезно. Кстати говоря, в Польше ситуация не отличается от того, что происходит в других европейских странах. Не только у нас с этим проблемы.
Это не так, что у нас есть только зле.
Раскрываемость таких преступлений очень низка, около 20%. А их количество, в среднем около 10 тысяч в год, растет. И это при том, что в общем уровень преступности снижается. Почему так происходит, объясняет частный детектив Ирена Новак. Карманные кражи случаются в основном при отсутствии свидетелей. Очень часто люди, у которых украли небольшие суммы, не сообщают об этом в полицию. Почему? Частично потому, что не хотят терять на это времени, а нередко из-за того, что понимают, что это случилось, частично и по их вине. Поэтому просто не всегда хотят в этом признаваться. Карманных краж в Польше случается все больше, хотя вообще преступлений в стране из года в год меньше, и полиция и сами люди стараются с этим справиться. Именно для того, чтобы повысить уровень сознательности граждан в деле совместного противостояния карманникам, польская полиция и начала акцию по борьбе с такими преступлениями. В городах страны появляются сотни плакатов с изображением человека в спортивном костюме и с цепью на шее, который символизирует карманного вора, и надписями «Усмири его аппетит». «Сообщайте нам о каждой краже», призывает полиция и советует следовать элементарным правилам безопасности – не демонстрировать в общественных местах ценные вещи или деньги, избегать случайных знакомств, особенно в дороге, не держать кошелек в так называемых традиционных местах собственного гардероба, как, например, левый внутренний карман пиджака, женщинам не упускать из поля зрения свою сумочку, в общем, помнить, что не все люди имеют добрые намерения. Крадут в Польше чаще всего в общественном транспорте и на вокзалах. Там, где люди спешат, сосредоточены на том, чтобы успеть на поезд или на автобус, где руки у них заняты багажом или сделанными в супермаркете покупками. Содержимое бумажника потенциальной жертвы можно увидеть также в ресторанах, магазинах, других местах, куда люди приходят расплачиваться за покупки или услуги. Карманники обычно работают группами, редко в одиночку, несмотря на то, что в таком случае не нужно делиться добычей, и нет опасности, что кто-то выдаст. Одному работать, однако, опаснее. Нет возможности как следует осмотреться, а значит, увеличивается вероятность попасться. В Польше известно несколько основных способов карманных краж. Голыми руками – это когда вор прислоняется к стоящему рядом человеку, слегка подталкивает его и проверяет реакцию на прикосновение. Если реакции нет, то в удобный момент преступник запускает руку в чужой карман. Как портной. Вор разрезает лезвием сумку или карман жертвы, делая надрез в форме латинской буквы «L». Так легче вытянуть оттуда ценные вещи. Популярна и так называемая искусственная толкучка, когда вокруг потенциальной жертвы вор и его помощники создают искусственное столпотворение, во время которого и происходит кража, а украденное рабочим, то есть основным исполнителем, немедленно передается помощнику, который тут же покидает место преступления. Крадут также из-под переброшенного через руку плаща, газеты, есть способ, который называется «с места» и так далее. Все эти методы, как признают в полиции, стары как мир. Хочется добавить, стары, как и наша невнимательность, которая и позволяет нас обворовывать. Изменит ли что-нибудь отдельно взятая полицейская акция в отдельно взятой стране? Очень хочется верить, что изменит. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 7 часов 58 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе вы услышите.
Встреча Владимира Путина с Михаилом Саакашвили. Итоги бродвейского театрального сезона. Самое многоногое существо на Земле.
Я напомню, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с делом рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в новогоднюю ночь. Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по его делу. С этим связан и вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? Вот некоторые сообщения, которые пришли на наш пейджер. Военное ведомство Сергея Иванова, пишет нам Татьяна, сделает все, чтобы замять действия виновников искалеченного Сычева. Я не верю в честный суд, значит, преступления в армии будут продолжаться. И еще один пейджер. Андрей Сычев стал символом моральных и физических жертв народа великой страны, отброшенных в свое развитии в эпоху Средневековья. Мы ждем вам, мы ждем ваших писем. Слушайте Радио Свобода.
Наши мысли о другой России. России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.